жизни, всему, что вокруг тебя. Седьмой отрывок. Шамати, 19-я статья. Почему Творец ненавидит тела в духовной работе? Главное для человека — стараться обрести сильное желание достичь отдачи и превозмочь свой эгоизм, желание получать. А сила желания измеряется количеством задержек и остановок, то есть потому, сколько времени проходит между одним преодолением и другим преодолением. И иногда человек вдруг прерывается посередине и испытывает падение. И это падение может задержать его на мгновение, или на час, или на день, или на месяц. А потом он вновь начинает работать над преодолением своего желания получать и старается достичь желания отдачи. А сильным желанием называется такое, когда прерывание не отнимает у него много времени, и он тут же вновь пробуждается к работе.
Как мы готовим себя сразу же вернуться к работе после того, как мы получаем удар, прерывание, отрыв от нее? Как мы организуем себя сразу же вернуться к следующему действию, снова к слиянию, к отдаче, к усилию, к объединению? Как мы организуем себя сразу же, чтобы это на нас воздействовало? Пожалуйста.
Это как мы говорили раньше, вы говорили, привычка становится второй натурой, и мы можем развивать внутри себя такой инстинкт, чтобы каждый раз что-то в нас пробуждалось и тут же возвращало бы к действию.
Не знаю, это инстинкт или нет, но есть некие такие упражнения, которые заставляют тебя делать действия, и есть потенциал вернуть к связи. Это как ученики Раби Шимона.
Это начало и фундамент всей нашей работы. Если это тебя раздражает, как сказал Эндри, или пробуждает в каком-то направлении, влево-вправо, то ты уже не можешь быть равнодушен. И тогда утренний урок — это первое дело. Принести себя сюда, усадить и выяснять свои отношения.
Да, нужно даже внешне для себя составлять разные способы пробуждаться, чек-лист или еще что-то, и стремиться видеть состояние в более исправленном виде, видеть группу. Даже маленькое напоминание в телефоне. Но это сразу же дает возможность вспомнить, где я нахожусь. И относительно этого можно оценить, где ты находишься. И снова пробуждение, и снова видеть, на каком расстоянии он находится. Если он заново не будет пробуждаться, то чисто эгоистически можно будет перейти к более уровню, следующему.
Вопрос, как готовиться? Мы должны делать общие действия, любые, в которых мы, как десятка, заботимся обо всех товарищах в десятке. И тогда каждый из своего частного состояния будет иметь силы, чтобы выйти из него и выразить себя как-то иначе, но должно быть что-то готовое в десятке, чтобы взять каждого и поднять его на следующую ступень.
Жаль, что у нас нету таких инструментов, когда человек может проходить этап, потом возвращаться снова к ступеням. Жаль, что у нас нету такой деревне, где мы могли бы реализовать этот закон и помогать людям.
Да, но у нас есть маленькая деревня, по крайней мере здесь. Скажем, 3 часа в день — это как некое движение, когда человек должен обязаться в отношении утреннего урока. И так человек строит для себя обязательства к группе, к окружению. Может быть, этим он строит механизмы, которые помогают ему делать преодоление одно за другим.
Это наверняка же у нас есть сеть. Такие вот эти маленькие интеракции, и создавая себе, постоянно строя группу, создавая вот это поле. Мы не знаем, как это работает подсознательно, в сознании. Человек все время причастен, и это все время работает, набирается критическая масса, снова происходит скачок, и так каждый раз новая реальность, новая ступень. Так мы готовим себя.
Да, то, что Иран сказал, или качество, или количество. Можно создать определенное качество между нами, это чудно, и оно будет двигать нас вперед. Если нет, надо заботиться о количестве действий, мысли, которые пролетают между нами, связи, которые и так существуют.
Не знаю, как подготовить себя. Все обычные упражнения, но я думаю, что нужно еще кое-что. Мы входим во внутреннее место, и там человеку нужно напоминание, он проходит такую головомойку. И вот эти ощущения конгресса, которые дают нам возможность, как животные, которые млекопитающие, которые живут в воде, но они поднимаются на поверхность воды, снова берут воздух и снова погружаются под воду. И только таким образом мы можем выяснить, где находится жизнь, где находится та сила, которая нас поддерживает. И так мы должны все время думать об этой силе, которая поддерживает нас в десятке. Как с одной стороны, как мы говорили, что мы должны делать все, искать место для большего усилия и стараться прилагать в этом все силы, вкладывать в это все силы, и именно таким образом мы выражаем наши отношения, нашу любовь, нашу преданность с одной стороны, с другой стороны проясняется нам, что мы не способны ни на что, и Творец закончит за меня, а мы только лишь просим, только лишь, может быть, содействуем. И не более того, ведь Творец действует, Он исправляет все. Как мы выравниваем, выстраиваем эти подходы? С одной стороны, усилия до конца, как можно больше вкладывать. С другой стороны, мы обнаруживаем, что у нас силы на нуле и полный крах в том, чтобы преуспеть самому в чем-то. И все, в сущности, мы передаем Творцу, чтобы Он сделал. Если Творец не построит дом, как говорится, ничего не произойдет. Как увязать эти два подхода?
Айнен указе.
Ну, дело в следующем. Нужно прийти к осознанию, чтобы прийти к настоящей молитве. А возможно это только, если не приложили все усилия абсолютно до конца, которые вначале полностью эгоистические, но в конце проявляется истинная боль о товарищах. И проявляется настоящая боль, которая приведет к молитве, когда мы попросим Творца в правильном виде. Молитва из глубины сердца.
Получается, что это намного проще, чем это звучит. Мы должны просто вкладывать друг в друга, приближать товарищей к Творцу, все остальное должно раскрыться само. И очевидно, то, о чем мы говорим, тут есть нечто иное. Мы каждую секунду обращаемся к Творцу, точки в сердце или желание получать, и мы вкладываем в группу, все остальное уже происходит.
Может быть, это усилие выше человеческих сил, полное понимание, что нет никакой другой возможности действовать такое, все зависит от Творца, и играть вместе до конца, будто все зависит от тебя. И кажется, это есть объединение с «нет никого, кроме Него», там, «Авая» и «Луким», всякое тому подобное. Это молитва о новой реальности, это давление, которое подталкивает, выталкивает нас из этого мира, иначе мы здесь останемся. Или Творец делает все, или мы делаем все.
Как нам увязать эти два подхода, и мы должны только прилагать усилия, быть преданными? Может быть, ничего мы не можем сделать, все ставим в зависимость от Творца, но именно здесь возможность работать выше знания, потому что внутри знания это не решается. Работать выше знания в той... Там, где группа помогает. С одной стороны, ты приходишь к отчаянию от того, что сможешь вообще сделать что-либо. С другой стороны, это напоминание о том, кто всем управляет, кому обращаться. И именно группа показывает тебе эти обе стороны.
Да, усилия, которые мы должны делать, и крупицы выше человеческих сил, как говорит Бальсулам, нужно искать, и хотя я понимаю, что в знании нечего делать, где взять силы, силы надо брать в группе, просить у Творца, чтобы он дал нам их. Что человек может сделать сам? Это и есть Адам, человек, прилагающий усилия, есть человек, играющий человек, прилагающий усилия. Это наша цель. Как только он находит устремление к Творцу из правильного состояния, тогда он обязан, иначе он выпадет и идет по тонкому пути. Он просто нуждается в поддержке от товарища, от Творца, чтобы не выпасть из общей усилия. Он может стоять, что он стоит на краю утеса, но постоянно требовать уверенности и гарантии не для себя.
Прекрасно. Когда Эли говорил, я представлял себе, как канатоходец, который балансирует на канате. Каждую секунду воспевать, восхвалять Творца. Да, также благодаря Генри тоже.
Группа «Десятка» — это есть тренажер, который возвращает тебя. В примере с этой перчаткой Творец облачается в тебя и дает тебе подзатыльник. И тогда ты просишь не о себе, а не быть грустным, отчаиваться только от своих сил. Тогда можно увидеть другую перчатку. Возможно.
Это не то, что силы тебе не позволяют, когда ты вкладываешь, и то, что говорят нам каббалисты, ты делаешь, ты стараешься выполнить, потом ты стремишься к результату. Мы уже 2 года находимся на семинаре. Мы уже 2 часа находимся в семинаре. Давайте выясним между нами, насколько то, что мы сделали, это помогло нам. Даже личным образом, подъемы, падения, состояние, расширение и наоборот, всякие смены состояний, чувств, мировосприятие в разуме, насколько товарищи повлияли на меня, может быть, приятным образом, может быть, менее приятно. Я на них раздражался внутри или, наоборот, начинал их любить и так далее. Давайте поговорим об этом. Насколько такая форма, когда мы находились в связи друг с другом, насколько повлияла на каждого в его внутренних изменениях, пожалуйста.
Как раз очень чувствуется необходимость в помощи Творца на этом семинаре. Не знаю, я почувствовал после конгресса, что получили большие усилия, надо... И Рав поддерживает с этой морковкой. Не удавалось разбудить животное. А сейчас как раз совместная работа всех выделяет, подчеркивает огонь, состояние и все время пробуждение зари. Смотрю на Генри, не знаю, играл ли он этот образ, не пробуждающееся, но требование его к товарищам и молитва, которую он создал во всех, был очень сильным. Я думаю, что это очень особые 2 часа.
Были моменты, когда я чувствовал товарищей близко, я так думал про себя, как здорово. И хотя мы не согласны во мнениях, и я тогда думал, как Творец может раскрыться в них, когда я совершенно не выношу то, что они говорят, и не согласен с ними, и что с этим делать, но эти мысли, они... Ты смотришь на это как на фильм, который мы начинаем смотреть вместе, общей силой.
Да, есть большое благодарение товарищам, потому что чувствуется, что насколько нить связи на семинаре зависит от товарища, от каждого из товарищей, как каждый старается выйти из себя, играть, и как товарищи прилагают усилия. Что бы ни происходило внутри, как мы знаем, когда ты видишь, что товарищи делают усилия, хотя внутри какие-то мысли, мнения, вообще не важно, что происходит. И тогда каждые пару минут был какой-то укол кого-то из товарищей друг к другу, и теперь интересно, как он впечатлился или отреагировал. Короче, это система жизни. Я почувствовал немножечко, как... больной, которого пробудили дефибриллятором, этим электрическим разрядом. Товарищи все время пробуждали к правильным мыслям.
Да, всегда на семинаре пробуждается взаимозависимость. Если ты не получаешь реакции, то ничего не происходит. И, товарищи, это как водоворот. Если ты даешь немножко усилий, то эта сила, она охватывает всех, это ощущается на семинаре. Ты не знаешь, где ты, Как ты начнешь? Как ты закончишь?
Сегодня с утра первая мысль, которая была, я вспомнил робота, о котором говорил Раф вчера. Так вот, вспомнил. Сегодня проснулся, двигался как робот, действительно пришел как животное, такой робот, как машина. Весь этот семинар, который берет животное и перерабатывает человека. Так вот, я впечатлился количеством состояний, как Творец находится здесь каждую секунду. Все эти входы, выходы, обращения к Нему за счет места, которое мы создали, чтобы в нем находиться. Ну, что еще сказать? Как продолжать это? И прилагать усилия на протяжении дня.
Вчера Максим дал этот пример с мясорубкой. Когда ты входишь, обычно и тебя перемалывают, и ты становишься таким фаршем. Это усиливает потребность в помощи Творца, в том, чтобы сосредоточиться на доставлении Ему наслаждения. Я думаю, что это все связывает все различия. Это конечная цель, потому что если конечная цель, она не определена, то это как некая изоляция. Но если есть цель, то все соединяется.
В чем нужна здесь помощь Творца? В том, чтобы раскрыть, что без Него невозможно. Может, поэтому отчаяние — самое счастливое состояние, действительно раскрыть эту точку, что есть потребность в нем. Это единственное, к чему у нас нет настоящего хиссарона, к раскрытию силы, этой силы.
Да, действительно, этот семинар становится все больше и больше понятно, что без работы в группе нет никакой возможности продвинуться. И возникает вопрос вообще, чем занимаются иерусалимские каббалисты или другие группы, которые изучают каббалу или думают, что они изучают каббалу. Это просто растрачивание жизни и времени.
Не удивляюсь, что даже улыбку ты делаешь какую-то отрицательную. Это круто.
Я впечатлился от ребят из Бразилии. Это сила нашего кли. Сидят одновременно с нами ребята в разных местах в мире и обсуждают те же вопросы. Это точки Ишар-Кель, которые не желают отделяться от этой реальности и хотят быть в слиянии с этой силой, которая ведет нас. Это пробуждает, и это каждый раз впечатляет, когда мы видим усилия, как эта сила организует все, как магниты, которые собирают какие-то металлические частички. И Рав завершает цепочку каббалистов. И у нас здесь есть особый кли, как сказал Генри. Я вижу, что Творец дает нам, что Он показывает нам это. Совершенно не само собой разумеется. И это прекрасно.
Вспомнил товарища, который встал и сказал, что в первый вечер Конгресса почувствовал, как сейчас изменилась реальность. Как в этом мгновении.
Восьмой отрывок, Рабаш. Быстрое приближение. Статья 840. Человек не входит в работу в левой линии, называемой неприятностью, иначе как в то время, когда он находится на подъеме, и лишь тогда он входит в левую линию, то есть еще не находясь в падении. Сказал Раби Лазар, всегда человек должен упредить неприятность молитвой. То есть даже когда он находится на подъеме, должен просить, чтобы Творец дал ему иную, большую близость, чтобы он продвигался в работе. И если он не чувствует хиссароны, невозможно продвигаться. Поэтому дают ему свыше падение, чтобы был у него хисарон, и падение называется неприятностью, и тогда он молится. Для этого есть неприятность. И совет, прежде чем он придет к нему, это неприятность, он уже молится.
Как это возможно? Молиться о чем-то, что я не чувствую. Как это? Что он просто так лжет, просто так кричит? Как это может быть? Как я пробуждаю молитву, просьбу, боль из глубины сердца, без того, чтобы почувствовать саму неприятность? Прошу. Прочесть еще раз, пожалуйста.
Восьмой отрывок, Рабаш, быстрое приближение. Человек не входит в работу в левой линии, называемой неприятностью, иначе как в то время, когда находится на подъеме. И тогда он входит в левую линию, то есть еще не находясь в падении.
То есть он находится на подъеме, он в состоянии как бы хорошем. Я не знаю, что это значит по отношению к чему. Или его ощущение, или в духовном виде, когда он может благодарить Творца, когда он может восхвалять Его, когда он находится ради отдачи, и тогда называется, что он на подъеме. На подъеме отдачи. А не на подъеме, когда ему хорошо, когда у него просто хорошее ощущение. И тогда, что дальше, когда он вот в таком состоянии?
Сказал Раби Элазар, всегда человек должен упредить неприятность молитвой.
То есть неприятности все еще нет, нет ничего. А он уже начинает молиться о ней. Откуда? Где он возьмет хисароны? Или какие потребности хисарона он должен здесь достичь?
То есть даже когда он находится в подъеме, он должен просить, чтобы Творец дал ему иную, большую близость, чтобы он продвигался в работе.
То есть все-таки он находит недостатки. Если он молится об отдаче, то нет границы для отдачи. Свет, который наполняет кли, состояние, которое он постигает состояние отдачи, любви. Можно ли добавить любви или нет? То есть вот здесь мы можем увидеть, что духовное позволяет нам постоянно быть на подъеме. Где бы мы ни находились, мы можем всегда добавить хисарон и работу с ним. И еще хисарон, и еще работу с ним.
Если он не чувствует хисарона, невозможно продвигаться, и поэтому дают ему свыше падение, чтобы был у него хисарон. А падение называется неприятностью, и тогда он молится. И для этого есть совет. Прежде чем приходит к нему неприятность, он уже молится.
То есть не после того, как это проявилось, иначе это будет естественной реакцией. Есть хисарон, есть проблема, падение, и тогда я с ним работаю для того, чтобы превратить падение в подъем. Это обычная работа, тоже духовная. Но здесь речь идет о работе более высокого вида. Когда мы молимся до падения, мы просим с подъема, с падения еще больше подъем, с подъема еще больше подъем, еще раз. Так как найти хисарон для молитвы? Да. Может быть, молитва, предваряющая молитва? Молитва о хисароне, когда нет хисарона? Увеличить любовь еще больше? Пожалуйста.
Я думаю, что если человек действительно понимает, что цель — это молитва, а хиссарон — это не наполнение его, и ты работаешь тогда на более внешних хиссаронах, как во второй день конгресса. После собрания товарищей работы ребята такие переполнены, что начинают говорить о том, как передать это в мир, потому что необходимы келимы. Ты ищешь такие места, которые можно продолжать, где можно продолжать это добро и благо.
Нужно включиться в товарищи. Товарищи получают хиссароны и могут получить на них что-то, поднять лохами, например. Ты знаешь, чего они хотят? И здесь это еще более явно видно. Товарищи вложили колоссальные усилия, чтобы приехать. У тебя реально это воочию видно. Понятно, что есть высшая сила, но если в тебе этого нет, возьми у товарищей, подсоединись с ним, и сразу же получится хиссарон. От каждого товарища. Смотрите, здесь сколько всего для впечатления.
Падение и подъем относительно чего? Относительно чего измерить это? Если мы измеряем это относительно товарищей или относительно Творца, то это всегда можно видеть, где хиссарон, где я могу добавить еще в отношении к товарищам, как я могу сравнить мое отношение к товарищам и как могу добавить там любви. И поэтому и в подъеме тоже можно искать, где те места, где я могу исправить свое отношение к товарищам и где я могу добавить.
Можно молиться о чем-то, что я не чувствую, именно из-за того, что я его не чувствую. Когда между нами атмосфера, что нам все время нужно включаться в хиссароны друг друга, и это не ощущается, то это уже хорошее место для просьбы, чтобы была возможность почувствовать желание товарищей. А если мы находимся в связях любви, то надо добавить еще любовь. Происходит это за счет трепета, бояться пропустить это, бояться не включиться.
Может быть, в группе мы должны создать такой хиссарон, и каждый находится в таком хиссароне, должен заботиться о других.
Вся идея игры — это хиссарон для хиссарона. Это не что-то настоящее. Поэтому мне... Согласен, как товарищи сказали, ты играешь в группе, как будто ты работаешь, отдаешь товарищам, как будто делаешь все, что нужно в группе, и работаешь с товарищами, и называешь как будто бы вера выше знания. И приобретаешь все более и более внешний келим.
То есть вся наша работа — раскрывать любовь между нами каждый день. И пишут каббалисты о том, что необходимо брать хиссароны тех каббалистов, которые пишут нам об этом, и включаться в них. Как Бааль Сулам просил опустить его так, чтобы смог он говорить с народом, передавать этот посыл. И если мы не находим это между собой, можно включиться в хиссарон наших учителей. И это будет еще лучше.
Молитва, предваряющая молитву, он пишет, чтобы видели мы потребности товарищей. И где молитва? Молитва, когда мы ценим хиссарон и устремление к объединению между нами, нами и Творцом Высшим. Это то, что мы ценим в товарищах. Чем они более высоки для нас, тем больше устремления, в которое можно включиться и вложиться в наше общее устремление. В этом мы хотим видеть товарищей как больших. И отсюда ключ, когда с двух сторон мы увеличиваем товарищей, и тогда видим в них еще большее желание к цели. Видим больше устремления, мы можем больше молиться.
Мы также говорили о том, что хиссароны можно покупать с помощью зависти.
Когда мы на подъеме, то видим величие товарища, величие Творца, есть сила для работы, это подъем. В таком состоянии нужно искать хиссарон, чтобы не ждать, чтобы, что само что-то произойдет. Вопрос, как это проводить? Ну, может попросить, что недостает товарищам. Я, например, люблю очень детей своих. Хотел бы знать, что им еще не хватает, где можно им помочь. Даже, допустим, если и есть у них все. Может, это то же самое. Надо стараться просить и видеть, что еще можно добавить. Как мы превращаем хиссарон в наполнение? Как мы рассматриваем хиссарон как наполнение? Если мне что-то недостает, если я стремлюсь к тому, кого я люблю, то для меня это наполнение. Возможно такое? Если да, то значит мы уже в состоянии, когда можем все время требовать. Поднимать молитву еще до того, как спускаемся в состояние, потому что упасть из состояния означает, что падает хиссарон. И тогда я молюсь о хиссароне. Мне не достает ничего, кроме как чтобы был хиссарон. Гершин, верно? Обсудите это, пожалуйста. Как хиссарон может стать наслаждением?
Когда любит, тогда хиссарон может стать наслаждением.
Ну, я об этом говорил раньше. Повторюсь. Не просто любим, а цель, еще раз, цель не наполнение. Мы как бы смотрим в наш мир, где хиссарон — это на наполнение мы ищем. Хиссарон и наслаждение ищем, где наполнится. Здесь же есть возможность связаться с Творцом. Причина взять чей-то чужой хиссарон и обратиться к Творцу, иначе ничего нет. Поэтому это не только любовь. Это просто возможность как бы больше вознуждаться в Творце.
Да. Хиссарон к Творцу, как Иран говорил об усилии, что оно является вознаграждением. Я думаю, что в ближайшие дни мы почувствуем, что есть еще усилия и разные усилия, чтобы прийти к этому.
Хиссарон может стать наполнением только в состоянии поручительства, когда мы вместе наполняем друг друга. И тогда хиссарон каждого превращается в нашу возможность быть дающим, находиться в постоянной связи друг за друга.
Я не понимаю, хиссарон к чему?
Как я прихожу к состоянию, что я боюсь, что Творец заберет мои усилия, отберет у меня бремя небес, то, что называется. Скажет, не, не нужно. Нет, я передам эту работу кому-то другому. Как мне прийти к тому, чтобы бояться, чтобы не отобрал у меня место для усилий?
Да, это как на семинаре, в двух-трехчасовом семинаре ты боишься, что рав перейдет к песне и пропадет место для усилия.
Ну, это как бояться, что меня выведут из группы. То же самое. Как бояться, что не будет возможности работать с товарищами, возможность сделать то, что мы делаем сейчас. Как прийти к тому, чтобы бояться этого? Но ценить товарищей, путь, цель. Тогда можно бояться, что у тебя это заберут.
Страх остаться в чем? В животном. В этом разница между животным и человеком.
По мне, так меня могут сегодня уволить с работы, потому что найду другую. Но от этой работы, если нас уволят, то нужно заботиться. О чем мы заботимся вообще-то? О вознаграждении, если здесь получаем самое большое вознаграждение, и каждый может получить подобие Творцу, то некуда в другом месте идти. Так вот здесь эго начинает бояться, что оно что-то потеряет. Не то, что что-то заработает, и поэтому, если мы идем на самое большое возможное вознаграждение, то не важно, что оно поменяется в пути. Каждый боится его потерять.
Можно в нашем состоянии сравнивать то наслаждение, которое мы получаем от усилий, или любое другое наслаждение внешнее относительно той силы и радости в жизни, которую мы получаем здесь. Это несравнимо, и тогда пробуждается страх.
Полностью согласен. Усилие — это понять, что усилие — условие, что усилие — это есть жизнь. Снаружи тоже. Человек приближается к пенсии, бросает работу, и потом люди понимают, что просто пропадает место для того, чтобы творить или что-то делать. Вся жизнь — это усилие. Нет ощущений без усилий.
Еще путь достичь этого состояния — просто вкладывай все, что есть у тебя, и тогда, если у тебя заберут даже 1%, ты просто умираешь от страха. А если говорится о том, что заберут все твои усилия и вклад?
Да. Все, что мы когда-либо получили, мы получили не только как наполнение, как усилия, которые сделали, как что-то уже сделали, и поэтому усилия и создали то, что у нас сейчас есть.
Если это облачается в чувство, то окружение, которое мы создаем здесь, и когда человек боится сказать что-то, что может навредить товарищам и цели, и тогда есть страх. И я не могу говорить что-то, что может повредить товарищам и цели.
Какая разница есть между усилиями, работой, целью в том, что мы стремимся к цели или с помощью усилия, или само по себе усилие является целью? В чем разница, собственно, в работе? Стремимся ли мы к тому, чтобы трудиться, или мы с помощью усилий хотим достичь цели?
Прошу. Это не просто. Это как работа и ожидание вознаграждения в конце месяца, зарплаты.
Кто-то может повторить вопрос?
Какая разница существует с точки зрения работы, если мы предлагаем усилия или стремимся достичь работы с помощью усилия?
Ну, я как раз чувствую на семинаре, что мы продержали потребность в молитве, и сейчас вновь появляются ответы из разума. И мой страх. Рабаш говорил, это и есть разница между дорогой и прогулкой. Когда есть какая-то дорога, то движется к цели. Можно идти по дороге и прогуливаться. Почему прогулка? Потому что наслаждение уже заложено в том, что мы идем. Ну, давайте продолжим. В чем разница? Как превратить путь то, что мы идем куда-то в прогулку, как наслаждаться каждым мгновением, находясь в работе Творца.
Переход — это величие Творца, это честь обратиться к Нему, предлагать усилия. Все это только исходя из величия Творца. Есть статья в Шамате о величии Творца. Это именно то, что группа дает тебе. И все усилия в том, чтобы это был путь, а не прогулка. И наслаждение зависит от того, какое величие ты получаешь от группы.
Ну, мне кажется, что самым простым и естественным образом наслаждение от прогулки — это когда ты идешь с товарищами. Я помню, когда-то мы были, гуляли по какому-то лесу, было темно, помните? Мне кажется, что меня сейчас отправь туда, в этот темный лес, я бы не наслаждался. Я бы страдал. А с товарищами это было кайфно. Мне кажется, где-то так же.
Можно к этому добавить, что все зависит от профессионализма. И если есть в группе важность и ценность величия, ты наслаждаешься от того, что ты становишься большим мастером, и тогда старание... Ты радуешься, когда у тебя есть возможность лучше работать, и в этом мастерство.
Хотел сказать о состоянии катнута и гадлута. В каком состоянии ты еще не зрел и не готов. Тебе кажется, что ты должен достичь цели, а когда ты старишься, не по возрасту, но, может быть, по опыту, то тогда ты уже наслаждаешься от прогулки. Старики гуляют, а молодежь нет.
Да, вопрос, с кем еще гуляют. Если ты чувствуешь, что ты гуляешь с Творцом, то это совершенно другой мир. Весь вопрос, кто тебя сопровождает, с кем ты выходишь. Это совершенно другой мир. Так можно всю жизнь гулять. Ты наслаждаешься путем. У тебя есть здесь магнит.
Как нам с помощью вот такого подхода, стремясь к усилиям раскрыть, что мы сами находимся в конечном исправлении. Как мы с помощью того, что относимся к нашей работе как к желаемому усилию, и начало работы, продолжению работы, завершению работы, как к желаемому чему-то, и ничего не желать, кроме этого. Как к такому отношению к самой работе раскрыть, что мы находимся в конечном исправлении?
Это как игра. В игре всегда есть... Когда ты находишься между задачей и таким искусством, ты нет ни прошлого, ни будущего. Это психологическое явление. И у нас очень похоже, если человек слит с усилием и ценит хиссарон, а усилие — это как мастерство и отмена перед группой. И тогда человек раскрывает, что этот момент только и существует и в его природе.
Не знаю, меня очень пугает. Как бы стараться себе объяснить в разуме, хотя где-то и надо, но когда постоянно остаемся привязанными к усилию и молитве, из чего и раскроется конечное исправление.
Когда человек делает это усилие желанным и не хочет ничего, кроме этого, потому что это окончательное исправление, он находится в этом стремлении, достичь слияния с Творцом. Этим он живет. И жизнь в этом — это и есть обратное нынешнему состоянию, состояние неисправности, где он хочет получать удовлетворение ради себя. А здесь путь становится путем, а не прогулкой.
Усилие отвечает на много вопросов, для кого я делаю, по какой причине и где он. И это противоположно, потому что любая неисправленность и любые ответы на вопрос противоположны истине, той правде, что Творец управляет всем.
Да, это рисует нашу цель, изображает цель, какого состояния мы должны достичь, чего мы хотим увидеть.
То есть мы и сейчас находимся в конечном исправлении. Мы должны лишь исправить клей нашего восприятия. Мы с вами прошли более-менее основные моменты восприятия реальности. Все еще не в ощущении пока, но это путь. Когда мы раскрываем, что находимся в конечном исправлении, мы исправили килим восприятия, наше воодушевление, впечатление, и находим себя в мире вечном и совершенном, в соответствии со своим подходом, вечным и совершенным. Вот и все. Об этом много сказано, написано. Ничего не меняется. Творец не делает ничего нового. И так далее. И ел старое, пережитое. То, что называется. Так давайте обращать внимание на то, как мы устремляемся к правильной работе, к усилию, к абсолютной любви, пока все не сольется в одну точку.
Ну,
мы заработали. Я не думаю, что уместны сейчас вопросы. Может, пару песен споем? Что? Что наверху? Сверху петь нам буду. Свыше.
זכור זכיר לכם על אהבת חברים אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו זכור אזכיר לכם על אהבת חברים בזה תלוי זכות הקיום שלנו אז תתנו לב לחשוב מחשבות לקשר ליבכם בלב אחד ממש אז תתנו לב להמציא המצאות לקשר לבכם בלב אחד ממש או או
Кадима. Нитув од шир бевакаша.
שמש בנשמה
חודרת אל הלב כמנגינה
הגענו ברוכים הבאים הגענו מה טוב ומה נעים הגענו בשם אהבה אל האור אל היכן הנשמה
הגענו ברוכים הבאים
הגענו מה טוב
С нами сегодня на уроке были десятка из Кропивницкого, десятка из Бразилии, вторая из Петах-Тыквы и, конечно, хос из Голландии. И вообще вся голландская десятка тоже. Задание дня. Как организовать новый распорядок в десятке, так, чтобы быть на подъеме на протяжении всего дня, вплоть до вечернего собрания товарищей. Еще раз, как мы организуем новый порядок в десятке, так чтобы быть на подъеме на протяжении всего дня, вплоть до вечернего собрания товарищей. Вечернее собрание товарищей в 6:45. Мы приглашаем всех объединиться и собраться на международном объединении собрании товарищей. Спасибо и хорошего дня. Хаверим, слышно? Сейчас у нас завтрак. Мужчины, обратите внимание. Вы берете еду там, где запись, с этой стороны, а женщины там, где у нас стойка саунда, звука.
The food on the left side where the little dining room is, where the...